Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Константин Еремеев. И сегодня в гостях в студии «Радио Воскресенье» директор Музея памяти воинов-интернационалистов Шурави Логинова Наталья Викторовна. Мы поговорим о истории создания музея, экспонатах, которые вызывают в душе чувство сопереживания и боли, и о новых выставках и экспозициях, которые проводит музей. Наталья Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о истории создания музея памяти воинов-интернационалистов Шурави, который у нас существует в Екатеринбурге.
История возникновения музея достаточно необычная, потому что, как сейчас говорят, реализация гражданской инициативы. И вот много лет назад, уже больше 30, в нашем городе созрела именно инициатива ребят, вернувшихся из Афганистана, создать военно-патриотический клуб «Авангард», который достаточно много делал для города Екатеринбурга в плане патриотической работы, работал с семьями погибших, с детьми, вообще занимался этой работой. И они решили создать музей клуба. Когда началась эта работа, пришло понимание, что этого мало, и, в общем-то, назрело решение создать музей в принципе по этой тематике, по теме войны в Афганистане, и поэтому вот так начался сбор экспонатов, начались разговоры об этом. Путь был достаточно трудный, потому что начало 90-х, ситуация и позиция руководства страны «мы вас туда не посылали», и волна негатива, и негативная оценка этих событий, которая была дана руководством страны, конечно, она очень сильно мешала реализации такой инициативы, но тем не менее это случилось. И я думаю, что даже не благодаря, а вопреки, скорее всего. То есть все, что в музее находится, это привезли, принесли, передали, как сами ребята-ветераны, так и семьи погибших ветеранов. И вот с того момента, 30 октября 1991 года, здесь на площадке музея была перерезана ленточка мамы погибшего Алексея Чащина, которая первая принесла его вещи в музей и поверила вообще в эту идею создания музея. И вот это случилось, и это работает до сих пор.
Скажите, пожалуйста, насколько сейчас фонды музея увеличились?
Они постоянно растут, потому что мы сами, конечно, даже этому удивляемся, что не только вот по каким-то следующим событиям поступают предметы, но тем не менее, даже по теме Афганистана, и сегодня у нас в фонды поступают предметы ребят. Сегодня у нас только в официальном фонде насчитывается более 9000 единиц, и те посетители, которые придут к нам в музей, в нашу экспозицию, увидят только 5%, потому что на данный момент нет возможности их все показать.
Ну, сейчас в феврале мы отмечаем прекрасный, мужественный праздник воинов-защитников нашего Отечества. Что готовится для посетителей музея? Какие-то, может быть, выставки новые? Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, конечно, новая выставка – это, наверное, самая острая, которая на сегодняшний день. Это посвященная годовщине специальной военной операции. Ну, конечно, мы эту тему не можем обойти, и мы понимаем, что мы все-таки в какой-то степени правопреемники тех музеев Великой Отечественной войны, которые говорят вот о наших героях. И 21 февраля мы такую выставку откроем, и наши посетители будут иметь возможность ее довольно долго смотреть. Это как раз будет выставка из новых уже поступлений, прямо вот буквально сегодня даже прибудут новые поступления для этой выставки. И поэтому это, наверное, основная, которую мы хотели бы показать. Конечно, видите, сам музей, он весь музей посвящен защитникам Отечества. Потому что, когда нам говорят, что вы военный музей, вы говорите о войне, мы говорим, это немножко не так. Мы говорим о солдате на войне, мы говорим о человеке. Это музей о человеке на войне, который часто ценой своей жизни защищает свою страну. И наша основная задача об этом человеке рассказать, сохранить память и сделать так, чтобы предыдущие поколения не забыли о нем, потому что это та основа, на которой, в общем-то, все и зиждется.
Ну и нужно отметить, что очень много наших земляков, воинов, интернационалистов отдали свою жизнь там, на афганской земле.
Да, у нас в списке погибших 240 человек наших земляков-уральцев и двое пропавших без вести. По Свердловской области через события в Афганистане прошли около 8 тысяч человек.
А какая-то вот специальная поисковая работа ведется?
Имеется в виду, какая?
Вы упомянули о без вести пропавших.
Конечно. У нас одна фамилия – это Геннадий Ситников, и нам известно, что он пропал при переправе через реку. Бурный поток, к сожалению, ребята не справились, и их просто снесло в их БТРе, когда они через нее переправлялись. Ну, этому есть свидетели. Раз есть свидетели, то можно документально это подтвердить, что все, человека нет. И, конечно, его искали, но... Местные жители сообщили, что если через сутки не нашли, то, в общем-то, искать уже бесполезно, ну, по абсолютно объективным причинам. Но, тем не менее, искали дольше, но не нашли. Вторая история Владимира Каширова, которая и сегодня является предметом обсуждения среди ветеранов и предметом поиска среди тех людей, которые этим поиском занимаются. Потому что, когда... закончились события, были выведены войска. При комитете воинов-интернационалистов, который базировался в Москве, была создана группа по поиску военнопленных. К сожалению, где-то к концу 90-х эта группа официально перестала существовать, но нашлись те люди, которые добровольно этим занимаются и по сегодняшний день. И вот историю нашего земляка Владимира Каширова, которая еще не закрыта, который тоже считается по закону пропавшим без вести, они продолжают эти поиски. Это вообще отдельная история, причем очень серьезная и длинная. История Владимира Каширова, которого мама похоронила, потому что ей пришло извещение о его гибели, пришел гроб, который они захоронили в Краснотуринске 22 декабря 1983 года, но через некоторое время мама получает письмо, где говорится о том, и рукой Володи, как она это признала, написано: «Мама, я твой сын Владимир, нахожусь в плену, жив-здоров, нахожусь в плену». Это письмо есть тоже на одной из наших экспозиций, ну, на витрине имеется в виду, то есть совсем небольшая, где как раз эта история рассказывается, если коротко совсем. То есть эта история не закончена, и все это время мама Анна Георгиевна, она Володю ждала, потому что стало понятно, что Володя жив. Несколько месяцев назад Анна Георгиевна из жизни ушла, к сожалению, но мы Володю все равно ждем. И работаем в связке с вот этой группой под руководством Александра Лаврентьева, который в Москве проживает. Все эти поиски продолжаются, и мы в курсе всех этих поисков. Но, к сожалению, сейчас они пока прекратились, потому что в Афганистан пришли к власти талибы, и пока такой возможности нет. Но поиски будут продолжены вот при первой же возможности. И мы к этому, конечно, подключимся в любое время.
Ну, будем надеяться на удачный исход этих поисков, и что все-таки воин найдется. Хотя уже, конечно, и, наверное, не только мама, наверное, и многие из близких его ушли из жизни.
У него из близких оставалась только мама, потому что мама до этого похоронила еще одного сына, до этого похоронила мужа. И вообще история этой семьи, она достаточно тяжелая. И мы, конечно, все-таки надеялись, что хотя бы, может быть, не сам Володя живой найдется, хотя бы его останки, которые пройдут генетическую экспертизу, и хотя бы мама успокоится тем, что он действительно погиб. И, ну... я не знаю, ну, мне кажется, очень сложно представить вот это ощущение матери, которая на протяжении стольких лет каждый день ждет сына и все равно надеется, что он вернется. Поэтому, ну, посмотрим. Мы верим в чудо. Бог даст все-таки, что-то и найдем, какую-то информацию. Ну, хотя бы останки отыщем. И одной фамилией без вести пропавших станет меньше.
Да, конечно, будем надеяться. И, Наталья Викторовна, я хотел еще спросить у вас о уникальности этого музея, ведь он практически единственный у нас в стране.
Ну, такого формата – да. Дело в том, что вот я сказала вначале, когда он создавался, что на волне негатива, не благодаря, а вопреки, и как раз так и получилось, что он первым таким и стал в стране, когда еще никто не задумывался об увековечении памяти о погибших воинах афганцев, а музей открылся и работает по сей день. И его основная экспозиция, самая большая, как раз посвящена этим событиям. Но время идет, и мы понимаем, что в военной истории нашей страны достаточно много событий, локальных конфликтов, которые тоже не могут быть забыты. Например, после Великой Отечественной войны, когда уже все закончилось и все было мирно, были события на Даманском, где тоже были наши погибшие воины-земляки, ну и так далее. События ракетного кризиса в 1962 году, да, кубинского. То есть много было ситуаций, где участвовали наши советские и российские военнослужащие. И мы все эти события берем в работу. И вот сегодняшняя ситуация, она за 20-21 век, который у нас в работе, 48-я, то есть 48-й период в 23-й стране. Но это достаточно серьезно. Насколько мы знаем, больше ни один музей в нашей стране не занимается подобными исследованиями. Мы это называем одним большим блоком интернационализма в действии. Поэтому, ну, может быть, у нас еще нет информации, что, может быть, есть подобный музей, но пока, ну, вот ее пока нет.
А какие-то особо уникальные экспонаты вы могли бы отметить?
Ну, вы знаете, первым приходит в голову образ картины, которая является нашим визуальным символом, которая попала в музей в 1993 году, ее принес друг музея, ну, у музея очень много друзей, и мы этому очень рады, и он ее подарил музею. Автор был неизвестен, то есть там были инициалы КС, и очень долгое время эта картина была в музее и стала вот прямо ее отображением, его отображением музея, потому что вот этот образ, который на картине находится, и наши посетители, которые приходят, они ее видят, и они видят на нашем логотипе, по сути, эту картину. То есть он был прямо вот музейный. Но в 2018 году нам пришла мысль, что мы хотели бы найти автора. Мы очень долго его искали, несколько лет. Это было целое расследование. И в конце концов он нашелся. Им оказался наш земляк Сергей Корякин, в творчестве которого не было подобных картин, натюрморты, пейзажи. И когда ему сообщили о том, что именно эта картина его находится в музее памяти воинов-интернационалистов, он был шокирован. И мы его пригласили сюда, он очень волновался, ему стало плохо, мы его отпаивали корвалолом, он был зеленого цвета, но в конце концов, когда он к ней подошел, это был очень трогательный момент встречи художника со своей картиной через 25 лет. И он не знал, где она находится. И он был так тронут тем, что она действительно нашла свое место, а он никак на это не повлиял. Ну вот мне кажется, это действительно вот Божий промысел. То есть так был, должно было быть. И такая картина в его в творчестве, она единственная. И он, конечно, очень хотел написать еще что-то подобное для нас, именно уже для музея. Но, к сожалению, не успел, он ушел из жизни полтора года назад, но дело в том, что вот рассказ его о создании этой картины, это тоже какая-то отдельная история, которую, ну вот я действительно, вот как Божьим промыслом больше вот и не, объяснишь.
Действительно, когда на нее смотришь, столько скорби и любви одновременно здесь испытываешь. А можно поподробнее рассказать, как он создавал эту картину? Что он рассказывал?
Сергей присутствовал на похоронах. То есть из Афганистана пришел груз 200 в доме, в котором он проживал. И вот он, присутствуя там, настолько проникся этой темой и вот этой скорбью, что когда вернулся домой, он стал на первом попавшемся листе картона ее набрасывать. И несколько лет он ее писал, он не сказал, сколько точно. Она имела несколько вариантов, и он сохранил даже один из вариантов, сфотографировал и как раз передал его нам при этой встрече. Но она настолько глубоко сидела в его сердце, он ее переписывал несколько раз. То есть тот образ матери, женщины, которая держит в руках фотографию своего погибшего сына, он его не покидал несколько лет. И как он рассказывает, что это был вариант, у нее были закрыты глаза, у нее были глаза открыты, но были слезы на глазах. У нее в руках не было портрета сына, сейчас он есть. И что самое примечательное, что он ее назвал память. И в музее ее тоже назвали память. И когда он пришел и увидел, что ее так назвали, он был, ну, наверное, тронут, это сложно сказать. То есть он был потрясен вообще самой вот этой ситуацией. Ну, мы, честно говоря, тоже.
Наталья Викторовна, расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве вашего музея с подобными музеями. Может быть, вы обмениваетесь какими-то экспонатами, выставками?
Ну, выставками мы обмениваемся с Музеем памяти воинов-интернационалистов в Нижнем Тагиле. Там у нас абсолютно такая дружба крепкая. Они приезжают к нам, мы приезжаем к ним. Выставками обмениваемся, фотографиями обмениваемся, мнением. Вообще с Музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави» начинались многие другие музеи в нашей стране. То есть именно возникла ситуация, когда люди узнавали про музей и вдохновлялись темой создания музея. Либо наоборот, хотели музей, не зная, с чего начать, и узнавали, что есть такой музей, приезжали к нам за консультациями, за советами. Так возник в Златоусте музей памяти воинов-афганцев. Так возник музей в городе Беслан после тех трагических событий. И сюда приехала Надежда Ильинична Гуриева, учитель истории школы номер один, которая сама оказалась в заложниках в этом зале со своими тремя детьми, и двое из них погибли. И вот в прошлом году, вернее, в позапрошлом, в 2021 году, мы ездили к Надежде Ильиничне открывать уже 9-й зал, который при открытии она и говорит, вот Шурави, вот с них все началось. И мы помогали открывать школьные музеи тоже по этой тематике. Поэтому в любом случае сотрудничество с музеями разными абсолютно, не только вот нашей направленности, оно, конечно, идет, потому что мы не зацикливаемся именно на одной линии войны в Афганистане. То есть что такое вообще военная тематика? Это же не только оружие, да, а это и творчество ветеранов. Это художественное творчество, песенное, музыкальное и так далее. Это кинотворчество. Поэтому спектр очень широк, и не только военные музеи обращаются к нам за какими-то консультациями. То есть им хочется провести что-то такое интересное для детей с патриотической тематикой, да, они идут к нам. Вот как нам быть, как нам провести, что нам сделать? Потому что библиотека самая большая по локальным войнам и конфликтам, она у нас. Медиатека самая большая у нас. То есть вот эта самая база, которую мы все 31 год создаем, она работает. То есть она не лежит мертвым грузом, она работает для всех. И абсолютно бесплатно работает, потому что все эти годы вход в музей Шурави, он бесплатный, благодаря нашим меценатам, которые каждый год у нас билеты, вернее, каждый месяц у нас билеты выкупают. То есть вот такая у нас позиция, мы ее проводим.
Ну и хорошо, что у нас вообще сейчас в стране изменилось отношение к воинам, вообще к военным, к людям военной профессии. Это стало цениться, это сейчас вызывает какую-то гордость. Как проходит работа с, может быть, со школьниками, с какими-то учебными заведениями? Вы проводите выставки какие-то специально для них, экскурсии?
Ну, вообще 80% наших посетителей – это школьники и студенты. Через музей проходит в год около 16 тысяч человек. И у нас нет какого-то приоритетного значения, кого именно мы вот записываем на экскурсию. Потому что часто бывает, что люди хотят прийти там завтра в 10:00, а у нас до конца марта уже, в общем-то, все расписано. То есть такое бывает. Мы, конечно, стараемся предложить какие-то альтернативные варианты. Может быть, какую-то выездную выставку. Мы выясняем, что им интересно, что конкретно бы они хотели. Потому что у нас около 30 только выставок, которые мы по Свердловской области, по городу Екатеринбургу перемещаем как-то. Вот сейчас у нас новый проект, который тоже расписан по нескольку мест уже, их сверстниками сделала война, то есть такой передвижной, где мы создали такую преемственность, линию, допустим, деда Великой Отечественной войны, сына в Афганистане или внука, допустим, в Афганистане, дальше Северный Кавказ, понятно, ну, почему так и называется эта выставка, где эти люди оказались на войне примерно в одном возрасте. Вот, то есть они молодые, красивые, смотрят с этих фотографий. И то есть вот эта линия семейная, военная, она сразу видна. И мы даже не ожидали, что такая выставка у нас будет такой популярностью пользоваться. Есть передвижные комплекты у нас «Время выбрало нас», например, то есть по разным разделам тех наших событий, которые мы рассматриваем, то есть не только Афганистана. Напрямую абсолютно мы работаем с департаментом образования, с общественными организациями, с колледжами. Ну, то есть очень сложно сказать, с кем мы не работаем. Потому что как-то, ну, я не знаю, ну, видимо, Господь так распоряжается вот этой ситуацией, что мы любим людей и нас любят. Конечно, есть люди, которые говорят, что все это было зря. Вот что войны не нужны, это все очень плохо. Мы говорим, конечно, все правильно вы говорите. Мы с удовольствием бы работали в музее мирного неба, там, музее цветов, но возникает такая ситуация, что и войны случаются, и наши войны, которые там погибают, и те, которые возвращаются живыми, вот они носители той истории, которую мы обязаны, ну, ни в коем случае не забыть и передать дальше. И, к счастью, эта позиция, она принимается. Таких прям ярых противников, которые бы конкретно как-то на нас там что-то говорили грозное, там что-то заявляли, нет. И в этом наше счастье, потому что как-то с пониманием вообще к нашей теме относятся. Мы этому очень рады.
Ну и не зря говорят, кто не знает историю своей родины, у того нет будущего.
Я разделяю этот тезис, потому что, ну, мы видим это. Как ни крути, когда говорят об исследованиях, давайте исследовать молодежь, да, то есть проводятся исследования. Я всегда говорю таким ораторам, придите в музей, вот конкретно вот в наш музей. Неделю в нем проведите каждый день, вы увидите, какие приходят дети, молодежь, о чем они говорят перед тем, как зайти в музей, какие задают они вопросы после того, как они прошли экскурсию, что они делали, пока идет экскурсия. Задайте им вопрос: ребята, а кто из вас планирует, например, жить и работать в нашей стране? Посчитайте, сколько рук подняли. То есть, понимаете, мы видим как отражается сегодняшняя ситуация на наших детях. И, конечно же, стараемся вот этот вклад вносить в создание вот того самого фундамента, той самой истории, без которой невозможно двигаться дальше. Мы им говорим: ребята, ну вот, наверное, вы же должны понимать, да, что чем человек меньше знает, тем им легче манипулировать. Они соглашаются. Но вы же понимаете, что когда вы прыгаете, например, да, ну вверх подпрыгните, вот у нас бетонный пол в музее, давайте подпрыгните, прыгают. Нормально прыгается, хорошо оттолкнулись? Ну да. Говорю, а если бы стояли в болоте, смогли бы вы так высоко подпрыгнуть? Ну нет, не смогли бы. А вот этот твердый пол, это и есть та самая основа, наша история, наше прошлое, богатейшее, от которого вы можете оттолкнуться и прыгнуть вверх. Ну, доходит. По крайней мере, ну, мне хочется в это верить, и по глазам вроде бы, да, доходит.
Наталья Викторовна, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Здоровья. Конечно же, здоровья и Божьей милости.
Я благодарю вас за интересную встречу, за интересный рассказ. Конечно, хочу пожелать вам, всем вашим коллегам, крепкого здоровья и Божьей помощи во всех ваших благих делах.
Спасибо.
Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была директор Музея памяти воинов-интернационалистов Шурави Логинова Наталья Викторовна. До новых встреч! Храни вас Бог!